Братья мои, сестры, дорогие друзья, перед тем, как мы будем слушать наставление, которое будем прочитывать и семье Суковатицыных, это Валерию, Надежде, я хотел бы обратиться к вам, что это сегодня не только им нужно, это каждому из нас нужно, чтобы мы не забыли это. Как уже брат Григорий передо мной подчеркнул, что мы священство его, этим обусловлено и подчеркнуто все. Мы служащие Богу Духом нашим. Позвольте сегодня к размышлению над Словом Господним и в качестве наставления предложить из двух мест книги Библии. Первая – это книга Левит, 22 глава, 3 текста читаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых, и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне, я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилевы Господу, то истребится душа та от народа моего, я Господь». Второе место записано, первое послание Тимофея, глава 3, с 8 текста. Читаем следующие слова. «Дьяконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Братья, как вы уже заметили, дорогие, что это не мое слово. Скажу больше, это даже не наше слово, над которым мы работали. Это Божье слово. Это Бог сказал. И это записано святыми Божьими мужами, как Божие требование и повеление. Сегодня с помощью Господней мне хотелось бы как раз вот это все и передать, напоминая Валеры. Почему мне легче с одной стороны делать? Потому что я вам скажу, что вы эту тайну легко можете увидеть. Не так давно он закончил изучение проповеди своей поместной церкви «Послание к Титу». И там есть вещи, которые очень важны, которые для него, они сегодня пригодились. Когда он проповедовал, думаю, он даже не полагал, что жребий служения падет на него. Но слава Богу, Бог оказал милость этой семье. Она не была чем-то лучше в нашей среде. Все то, что сегодня происходит в жизни этой семьи, есть не что иное, как милость Божья и его Святой Дух, который работает и трудится. И мне бы хотелось, чтобы вы этому способствовали в аккуратной своей жизни. Это важно не только вам сегодня, как людям, которые сегодня стали объектом нашего внимания. Это важно сегодня каждому из нас, мужчинам и женщинам, парням и девушкам, молодым и старым. Очень важно быть сегодня плодовитым и напоенным от Духа Господня в жизни. Итак, первый момент мы сегодня посмотрели, и кажется, ну какое общее можно между первым текстом и вторым текстом прочитать? Вы знаете, есть одна особенность, которая, опять же, сегодня красной нитью может соединить их. Господь сказал об Израиле, что вы у меня народ особенный, святое священство, народ, взятый в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас. В Ветхом Завете и в Новом Завете эти требования и откровения Божьей истины, они перекликаются. Что могло ограничить людей? Согласитесь, среди народа Божьего было очень много умных и достойных людей. Вы вспомните, что во времена правления удивительного сосуда Божьей милости и благодати царя Давида, избранника по сердцу Божию, были люди, которых, совета и спрашивая, можно было думать, что мы спрашиваем самого Бога. Так способен был сосуд человека, ходящего во плоти, давать настолько исчерпывающий совет ищущему руководство в жизни. И однако не все могли выполнять служение. И мы с вами прочитали первых три стиха, где написано о том, что что-то могло препятствовать. У людей был богатый опыт, у людей было очень много познаний, у людей было очень много переживаний в их жизни, а люди имели общение, но что-то могло ограничивать их нахождение в Доме Божьем. Какие причины могли? Мы с вами, читающие Библию, знаем, что иногда людей посещала скорбь. Кто-то рождался инвалидом, с одним глазом, или слепым, или глухим. И такой человек не мог служить Богу. Его вхождение во святое святых ограничивалось только тем, что он мог покушать вместе со всеми, но, имея на себе порог, он не мог войти к ковчегу, к жертвеннику, о котором брат сегодня говорил нам. Он не мог дойти до завесы, войти во святилище, увидеть хлебы предложения, увидеть горящий светильник днем и ночью. Он был ограничен. Но не только внешние, природные недостатки ограничивали людей от этого. Мы с вами прочитали, этим могло стать небрежное отношение. Посмотрите, я бы хотел вывести одну вещь, которая очень важна для нашего дальнейшего размышления. Посмотрите, если даже люди могли обладать полным знанием, но если они так не жили, они не имели права приступать к служению Богу. Второй момент, посмотрите, у них, может быть, был очень богатый опыт жизненный, но служить Богу могли только те, кто жили правильно, согласно требованиям Святого Писания и праведного, милосердного Бога. Люди должны были жить свято. И поэтому, когда человек неосторожно что-то делал, написано, он не мог служить Богу, как прежде. Он должен был очень тщательно наблюдать за собой. Вы знаете, горько сегодня сознавать, но это уроки истории. Они красной нитью и набатом тревоги, они сегодня звучат в наших сердцах. Подумайте, сколько усилий, сколько средств, сколько цены заплачено за все то сокровенное и сакральное, и как легко все это можно потерять в жизни. Мы сегодня переживаем, может быть, и наши сердца, во всяком случае, я вам скажу, за Украину, за Россию, за этот конфликт. Вы знаете, люди укрепляют вооруженные ряды, модернизируют армию. А что сегодня происходит там? Люди, отступая от норм нравственных, открывают границу, сдают свои здания. 100 тысяч, 200 тысяч, мы читаем по новостям, и граница открывается, и вооруженные люди, несущие смерть, они проходят на территории государства чужого. Вы знаете, когда-то на страницах истории есть еще одна особенность. Описано, что люди построили Великую Китайскую стену. Кто-нибудь знает из вас, когда она была воздвигнута? Она стоит до сего времени. Многие люди ищут побывать, походить по этой стене. Она построена была, друзья, 2400 лет назад. Ее протяженность в Китае 2400 километров. Ее высота, самая маленькая, 5 метров, и самая большая, не выше 10 метров. Никогда эти стены, в куда люди вложили громадные средства, не были разрушены. Они и сегодня стоят в том величии, когда свидетельствуют о большом труде людей, которые воздвигали эти стены. Но история говорит, что враги приходили в Китай. Враги делали свое черное дело только потому, что Те, которые оберегали ворота, они были продажными. Они за деньги открывали врагам двери, и они входили. Братья мои и сестры, мы прочитали два места. Мы прочитали о Доме Божьем. И в этом доме Бог воздвигает себе сосуды, которые должны служить Ему и святым Божьим. И если наше сердце, оно должно быть очень-очень правильных отношениях с Богом. Почему сегодня на страницах книги Библии вот эти требования, они оставлены? И смею вам сегодня напомнить, Петр апостол пишет в первом послании, 5 главе, о этих требованиях к пастырям и служителям поместной церкви. Тит, сотрудник Павла, пишет в своем служении, отмечает то беспокойство Павла в своей жизни. И мы читаем на страницах Писания, апостол Павел пишет Тимофею, который должен был знать, как поступать ему, находясь в Доме Божьем. Почему, братья мои и сестры, это сегодня написано для нас? Что преследует Господь сегодня? Первый момент, который мне хотелось сегодня вывести из всего этого, чтобы защитить Дом Божий, чтобы защитить стадо Господне, необходимо нам сегодня смотреть в призму Священного Писания открытыми ясными словами и повиноваться этим словам. Итак, мы первый момент, мы находим, что Бог в своем провидении дает нам это для того, чтобы свое стадо оградить от продажных, от несоответственных Его Духу людей, от злых служителей, от людей, которые чужды истины, от людей, которые не соответствуют Божьему Слову. Заметьте, когда мы с вами прочитали третью главу, здесь несколько раз написано: «Служитель Божий должен быть». Вы знаете, в греческом языке это очень сильное слово, которое не допускает никаких искажений. To be. Ты должен быть. Возможно ли это сегодня? Всякий раз мы можем сегодня, как-то посмотрев на эту сторону, мы можем как-то опустить планку ниже, но здесь Бог этого не терпит. Почему? Либо эти служители, избираемые из среды нас, воздвигаемые Господом, будут славой и честью Его славного имени, либо они будут позором и стыдом. И мы сегодня не можем сегодня этого не переживать. Достаточно сегодня посмотреть в историю развития Божьего народа, и мы увидим, что все эти опасения имеют свое место. Второй момент, братья мои и сестры, когда мы читаем эти два удивительных места из книги Библии, мы сразу можем познать, что Бог по-прежнему печется о нас, напоминая нам через страницы своей святой книги, что мы можем ощущать и видеть Его заботу о церкви, которую Он купил и создал себе кровью Своего Сына. Третий момент. Показать нам через страницы этого Писания, каким характером и отношениями должен обладать тот, кто желает быть лидером, кто желает служить в Доме Божьем. Поэтому, как мы посмотрим на все это очень важно в нашей жизни. Иногда люди говорят, он на все способен, даже такое, на что и не подумаешь, он способен. Иногда люди говорят о тех поступках, которые иногда человек может совершить. И они, опасаясь этих дел, говорят, что очень важно правильно подходить к этому моменту. И многое зависит, конечно, сегодня от того, насколько мы будем верны. Первый момент, который мне сегодня хотелось подчеркнуть здесь, брат Валера и Надежда, и дорогие дети, и Церковь Божья, это быть образцом для верных в Слове. 1 Петра, 1 глава и 5 глава, 1 и 3 стихи. «Пастырей ваших умоляю, я сопастырь, и сопастырь и свидетель страданий Христовых, соучастник в славе, которое должно открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, назирая за ним непринужденно, но охотно, богоугодно, не для грустной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Быть впереди – это не только почетно, быть впереди – это страшно ответственно, потому что за нами идут другие люди, за нами идут наши дети, внуки, за нами идет и устремляется народ Божий, и мы призваны к тому, чтобы идти и вести за собою. И дал бы Господь, чтобы действительно ты стал этим образцом для верных в слове. Посмотрите, как Писание отвечает вот эти требования, которые очень характеризуют правильных людей по Духу Господню. Первое послание Коринфянам, читая глава 16 стих. «Умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Посмотрите, первое послание Коринфянам, 11 глава, 1 стих написано. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Посмотрите, Филиппийцам 4:9 написано так. «Чему вы научились, что приняли, слышали и видели во мне, то исполняйте». Это образец, это пример для верных. Это сегодня искусство нашего послушания и подражания людям. И насколько это важно, мы только с вами прочитали. «Красота Иисуса, светись во мне». Чтобы этот свет озарял наш путь, чтобы люди не притыкались через наше служение. И поэтому апостол Павел говорит, я умоляю вас. Братья, это страстное, интенсивное чувство, желание апостола, который преследует одну цель, чтобы только передать очень важную истину. И он говорит, смотрите на меня и поступайте так, как я учу и как я проповедую. Второй момент очень важный, братья мои и сестры, он здесь написано, что от того, кто следует за Господом, кто берет жребий служения в Святой Церкви Божией, от него требуется желание. Посмотрите на первый стих этой главы, которая третья глава, первого послания Тимофея. Там написано, епископство, кто желает, доброго дела желает. Заметьте, здесь два раза встречается слово «желает». На нашем языке, в нашем наречии оно выражает одно значение. Но поверьте, в оригинале это два разных слова. Два разных слова, и сегодня я говорю о том, что как раз брат Григорий спрашивал у Валеры, имеешь ли ты это желание? Вы знаете, я хочу сегодня объяснить это несколько глубже, это слово. Желание. Что это слово значит для нас сегодня? Желание – это значит предаваться чему-то. Желание – это значит стремиться к чему-то. Но первый раз это слово «желание», которое мы встречаем в первом стихе, оно относится к внешнему влечению. К внешнему влечению. Это тогда, когда мы можем, просто наблюдая глазами, констатировать факты, что, очевидно, этот человек любит Дом Божий. Почему? Он рано приходит, и он поздно уходит. Он всегда что-то делает, ему всегда кажется, что чего-то не хватает в том, что он совершает. Вы знаете, этим качеством должны определяться многие моменты жизни. И поэтому, слава Богу, что сегодня мы видим это состояние, и я думаю, что церковь наша, она тоже видит состояние, внешнее состояние, проявление служения этой семьи, этого дома, и нашего дорогого брата, и его спутницы, помощницы. Поэтому посмотрите, второй момент очень важен, он идет уже из внутренности, он идет, исходя от Господа. Посмотрите, как написано. Это Господь дает свидетельство, что Он это совершает Духом Своим Святым. Посмотрите, второе послание Коринфянам, 3 глава, 5 стих. Мы читаем последнее полустишее. «Но способность наша от Бога». Это Он влагает в наши сердца. Помните, как о Тите сказано: «Но благодарение Богу, вложившему в сердце Титова». Это желание. Братья и сестры, это желание вложено в человека самим Господом. И слава Богу, что мы находим подтверждение этому на страницах Священного Писания. Поэтому, посмотрите, это очень важное состояние в нашем хождении и служении. Вы помните, я могу привести пример из Ветхого Завета, 33 глава книги «Исход», сказано о юноше Навине. Когда после общения с Богом, перенося эти таинства и становляясь достоянием всего святого Божьего народа, Моисей уходил, а юноша Иисус Навин жил там, в доме. Оставался в скинии. Сегодня брат напомнил о служении Самуила. Он был маленьким мальчиком, отнятым от груди. И как только он расстался с грудью матери, мать его привела в храм. И он остался и жил там, служа Господу. И Господь приготовил из него глубокий сосуд. Любите ли вы сегодня Дом Божий? Любите ли вы больше других людей? Я зачастую иногда смотрю, как мы быстро иногда позже всех приходим в собрание, и как только собрание закончилось, как будто мы растаяли, как пар или как дым, улетучились, пришли и ушли. Живите ценностями Дома Божия, живите ценностями народа Господня. И я бы хотел вот именно это желание, чтобы оно не угасло в твоей жизни, брат Валера, чтобы ты помнил об этом. Третья особенность, братья мои и сестры, служение диакона – это ответственное служение. Иногда люди дискутируют об этой теме. Я хочу сказать, что здесь действительно не разное служение. Формы выражения служения Богу и святым разные, а служение одному Богу и святым Божьим людям. Поэтому очень важно быть. Посмотрите, апостолы когда-то трудились в церкви, и церковь Божья умножалась количественно людьми спасенными. И тогда возникла проблема, ропот у греков, обращенных из греков, возник ропот на людей, которые были больше тяготели к своему народу, нежели к бедствующим из язычников. И тогда апостолы сказали: «Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, начать пищиться о столах. Выберите из среды себя людей, испытанных, изведанных, исполненных». Заметьте, это не были люди, которые были абсолютно не готовы, пустые, которые были очень сомнительной репутацией. Заметьте, здесь подчеркнуто: из среды вашей, изведанных и испытанных. И люди должны были оценить, увидеть их пригодность в этом деле. Второй момент, я хочу сказать, что служение диаконом, даже если оно сегодня вращалось вокруг попечения о столах, ничуть не меньше служения пасторов и евангелистов. Оно очень важная часть наших служений. И научимся этому. Печтись о столах. А это действительно диакония, пекущаяся о столе. С этим связано очень многое. Это забота о вдовах, это забота о сиротах, это забота о бедных, это материальная ответственность за все служение среди народа, которое происходит. Она лежит на этих людях. Когда нужно позаботиться об уюте, о покраске, об оплате, и это все делают сегодня наши братья-служители, диаконы, слава Богу. Поэтому, когда мы смотрим, что оно, служение, является ответственным служением, и об этом как раз нам говорит, опять же, первый текст: «Кто желает доброго дела, желает». Оно ответственное пред Господом. Посмотрите, как написано здесь, Евреям 13 глава, 17 стих. Ответственное не потому, что с этим сопряжено наша ответственность дать отчет пред Богом. Евреям 13 глава, 17 стих написано так: «Наставники ваши неустанно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет Богу». Иакова 3 глава, 1 стих написано, Иаков пишет: «Братья, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Осуждение. Поэтому со всяким моментом, когда мы выходим и испытываем особое отношение и честь от братьев и сестер по вере, когда они ставят нас, отделяя на какой-то определенный образ служения, дорогой брат, не забудь, что ты ответственен пред самим Господом и пред теми людьми, которые тебя избирают на это служение. Не забудь это, служи Богу и святым Его. Люби больше, чем кто-то другой. Посмотрите, особенность пятая, это служение стоит полной отдачи. Полной отдачи. Посмотрите, как написано в Евангелии от Иоанна, глава 13, стих 14. «И если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу». Второй текст Луки 22:27. «Я посреди вас, как служащий». Вы помните, что предшествовало тому, когда Господь умывал ноги ученикам? Они все сделали так, как Господь предусмотрел. Комната была готова для встречи гостей. Были все налицо. Была умывальница, была вода, было даже полотенце. Чего не было там? Братья, чего не было там, где все было готово? Братья, не было там раба, не было там слуги, не было там сердца слуги. И вы знаете, можно было ожидать от Господа, что Он стал бы и стал укорять их. Стал бы и стал выговаривать им. Ведь перессорились Его ученики друг с другом, думая о том, кто из них больше, потому что спор был между ними, кто из них больше. И там не было раба, там не было слуги. Заметьте, какой выход был здесь. Написано, он встал, он припоясался, он стал умывать ноги своим ученикам. Он стал слугой, он стал средством этой любви. И поэтому, брат Валера, когда ты смотришь сегодня вот на все эти моменты жизни, вспомни о том, что иногда слов не надо, надо любить, надо делом показывать. И Иисус это делал, делом своим. Он занял это место и сказал людям, если я это сделал вам, то и вы должны это делать. Никогда, никогда встать у ног святых Божьих людей, это не позор, это не унижение, друзья мои. Подумайте, что Иисус Христос пришел на эту землю святой и умирал за нас грешников. Посмотрите, написано, злословие злословящих тебя пали на меня. Когда его оплевывали, он лица своего от оплеваний не закрывал, хребта своего от ударов палками не уклонялся. Он предал то людям его бьющим и ожидал только воздаяния от самого Отца Небесного. Точно так и в нашей жизни мы должны учиться от Господа. Посмотрите, поэтому правильное отношение – это результат, который достигается путем нашего близкого единения в общении с Богом. И путь к сердцам народа Божьего всегда лежит через наши маленькие дела повседневной жизни. Если критикуете когда-то, критикуйте с любовью. Если порицаете, порицайте очень осторожно – но лучше живите и будьте живым примером для святых Божьих людей. Мы смотрим о том, что еще есть требование Писания к диаконам, что он должен быть честен. Равно как и супруга, написано, мы с вами прочитали, и она должна быть честна во всем. Что это за категория, такая черта, которая должна обязательно быть в служителе Божьем? Он может не все знать. Он может не обладать достаточным опытом или квалификацией, но он должен быть, соответствовать этому требованию Священного Писания, должен быть честен во всем. Это значит учтивость проявлять. Это значит обладать благим нравом, хорошим поведением, приличным и искренним. Вот это качество быть честным в служении, братья мои сестры, с этим очень многое сопряжено. Вот согласитесь, из священников Ветхого Завета, кто соприкоснулся с нечистым животным или телом человека, кто видел это? Никто из людей мог это не видеть, но это видел Бог. И священодействие, которое выполнял тот человек, оно навлекало Божье осуждение и проклятие. Поэтому в служении своем будь честен. Будь аккуратен. Посмотрите, как написано здесь. Молитесь о нас, послание к евреям, 13 глава, 18 стих. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно, открыто, чтобы не прицалось наше служение пред Господом. Посмотрите, во втором послании Тимофея мы с вами читаем о состоянии людей. Следующие слова, 20 и 21 стих. «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести, освященным, благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Апостол Павел говорит молодому служителю: храни себя чистым. Честь береги с молоду. Очень важно сегодня, когда мы смотрим на людей, очень много сегодня людей, потерявших себя по причине того, что они отвергли веру и добрую совесть, честь. Это как раз навигационное средство. И если они начнут фальшивить, мы никогда к цели не дойдем. Мы пойдем где-то на пути. Поэтому береги честь, надежда. Береги честь служения. Береги честь мужа. Береги честь Господа и его общины. Цени все это. Пусть Господь благословит вас в этом. Дальше мы с вами смотрим и читаем о том, что диакон должен быть тоже непорочен. Равно как и требования, которые относятся к пресвитерам. Это значит, абсолютно его жизнь полная, защищенная от всяких нападок и упреков. Вы знаете, она может быть статичной, эта форма, но мы, как верующие люди, должны ее взрастить. Братья мои, сестры, здесь есть еще требования. Диакон должен быть недвоязычен. Вы знаете, нас окружают люди, которых некоторых мы из них уважаем, некоторые являются нашими родственниками. И иногда мы начинаем прослаблять. Иногда наш язык говорит не то, что мы думаем. Диакон, служитель Божий, не должен быть таковым. Он должен быть искренним и честным в своих ответах. Не заискивать перед людьми, а делать то, что Бог ему велит через слово свое. Поэтому Писание говорит: имей в суме одни гири, правильный вес угоден Господу. Слово Господне, которое написано Богом и Его Духом на сердце твоем, да поможет тебе быть в этом человеком неуязвимым. Еще есть одна особенность, которая непосредственно ходит, написано, чтобы ты, он был непристрастен к вину. Знаете, эти желания есть иногда у человека. И он начинает помаленьку, но за всем этим маленьким стоит цена большой трагедии, когда люди начинают спиваться и пить. Поэтому, когда мы читаем это свидетельское писание, оно говорит: даже и желаний, чтобы у тебя не было, не должно этого быть в жизни. И если какие-то моменты есть, удали это дальше, проведи эту границу между всем этим, для того, чтобы не попасться в это обстоятельстве. Четвертая особенность, которая тоже говорит о том, что этот человек, если обладает этим изъяном, он не может служить Господу. Он будет неэффективным, не использован Господу по доброму назначению. Это когда у нас есть корыстолюбие. Это когда мы служим Богу за деньги. Посмотрите сегодня, во что превращается наш мир, когда у людей начинается мамона быть первым, когда сребролюбие берет, завоевывает сердце человека, он не должен таким быть. Еще одна особенность, это 9 стих написано, хранящий таинство веры в чистой совести. Хранящий таинство веры в чистой совести. Речь идет не от того, что человек что-то рассказал, братья мои, сестры. Таинство веры – это то, что Господь открывает. И человек открытое должен хранить в жизни. Безусловно, Валера, Надя, очень много беды делает иногда язык человека, когда он открывает тайны и ходит переносчиком в народе Божьем. Да упаси вас Господь от этого. Это огонь. Это игра с огнем, который приносит несчастливые беды и страдания народу. Поэтому помните это, остерегайтесь этого. Хранящий таинство веры в доброй совести. Мы с вами прочитали моменты. Кажется, если все это наличествует, что еще может быть препятствием? Братья мои, сестры, препятствием, где часто гибнет и теряет свою благодать служитель, это не поле битвы. Вы помните, где пал Давид? В доме своем. Пал тогда, когда, казалось бы, его сильные, храбрые воины сказали ему, не ходи с нами, мы тебя так ценим, что если ты упадешь, половина из нас не стоит того. И он послушал этих приятных речей для его уха и остался, но он пал там, когда он находился не на поле сражения, а в доме. И сегодня вот эти израненные, они пополняют список в наших домах. Вы помните, как написано, что пекущийся диакон, пекущийся о доме своем. Вы знаете, первый момент, который очень важен и который открывает человеку возможность для того, чтобы служить святым Божьим, это вот эта сторона. Он должен быть попечительным о доме своем, о жене своей, о детях своих, имеющих в послушании, неукоряемых в распутстве. И это начинается вот здесь. И посмотрите внимательно сегодня очами вашей веры, смотритесь в жизнь свою, в жизнь своих родных. Сколько сегодня ущерба наносит нам враг душ человеческих, когда человек смотрит на семью, а там пожар, смотрит на семью, а там разлад. У человека, который приходит к святыне Господней и делает служение, должна быть семья в должном положении, пекущаяся о семье. Запомни, брат Валера, это не низко, это славно. Почему? Потому что это характеристика служения самого Господа Бога. Он печется о земле. Бог печется о нас с вами. И когда мы делаем эту работу, значит, мы выполняем не что иное, как то, что Бог нам поручил и заповедал. Поэтому посмотрим сегодня внимательно и в эту сферу нашей жизни. И если что-то не так, мы можем сегодня это исповедать пред Господом в молитве покаяния. Вы знаете, мы с вами прочитали еще одна особенность, 13 стих. «Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Служение диакона, оно не столько заметно, как служение благовестника или учителя церкви, или евангелиста. Но Писание говорит о том, что оно очень важное. Почему? Оно становится ступенькой к более славному служению. Вы вспомните, что делал Самуил, когда он был в храме, мальчишка? Мощные стены, мощные двери. Что он мог там делать, когда были храбрые, сильные воины, которые стояли на часах? Люди говорят, он открывал двери утром. Кто-то поливал воду на руки, кто-то давал кусок хлеба. Но все это сегодня осталось славным и значимым. Я недавно посмотрел фильм о пасторе Самарской церкви Нестерове Вениамине Александровиче. Из многодетной семьи, человек высокообразованный, одаренный, окончил ветеринарный институт. Бог через него дал ему такой просветленный разум, что он очень много сделал открытий, как ветеринар. А он диплома не имел, по одной причине, что он был верен Господу. И когда он пришел к Фурцевой, это один из первых знаменитых людей из дворянства, но стала одним из комиссаров в Красной России. И он просил у ней, что разрешите мне получить диплом. И она сказала, Бог на твоем месте стоит, пусть Бог тебе даст диплом. И когда опять он пришел в другой кабинет, к очень властной структуре, и стал говорить у него прошение, помоги мне. Тот ему сказал, я тебе не могу, вот сейчас в кабинете, отрекись от Бога, и диплом твой. И вы знаете, что он сказал? Он сказал, без диплома, товарищ начальник, я проживу. А как прожить без Бога? А как мне без Бога прожить? И он прожил. Он озарил своим служением народ Божий. Он стал живой легендой, примером и подражанием. Почему? Потому что ценил Господа, Его Церковь, святых больше, чем личный успех. Как ты будешь оценивать сегодня служение? Как ты будешь смотреть сегодня на народ? Будешь ли ты сегодня иметь это сердце служителя? Вспомните Моисея. 40 лет и выбор. И он выбирает поношение Христово большим для себя богатством, нежели иметь временное, но греховное наслаждение. Не торгуйся. Если есть выбор когда-то, выбирай всегда, брат, сторону Божью, и никогда не прогадаешь. Поэтому посмотрите, мы посмотрели на разные стороны момента в жизни. Я думаю, что с Божьей помощью сегодня я напомнил о важности всего этого. Пусть Господь поможет тебе, брат Валера, и каждому из нас. Может быть, ты сегодня стоишь далеко. Может быть, у тебя совершенно другие чувства и желания. Друг мой, сегодня есть время, когда мы можем войти и поправить свое положение. Но когда Господь придет, уже будет все кончено. Я бы хотел сегодня, чтобы ты был предан Слову благодати. И эти качества, которые записаны на страницах Священного Писания, Духом Святым взрастил в тебе, чтобы люди видели и радовались, и прославляли Господа за покорность исповедуемому вами учению и служению в Господа. Ему да будет слава, честь и поклонение. Аминь.